Привітання! Мене зовут Дмитрий Панковец, і сьогодні ми йдемо до відомого у білоруських колах цирульника і письменника Сергія Календи. Ми порозмовляємо об тим, чи реально у Вільні жити за заробок цирульника, об літератури, а так само, як би Сергій постриг Світлану Тихановську. Нагадаю, коли ви знаходитесь у безпечному місці, то, коли ласка, підписуйтеся на YouTube-канал «Радіо Свобода», а так само ставте уподобання гетому і іншим відео. Гета моцно допомагає нашій праці. Ну що, пойдемося? Привітання.
Привітання.
Я не перший раз стригуся у Сергію, тому ми будемо розмовляти на ти.
Ну так, звісно. Сядай.
Закажи. Сергій, слухай, ти от лічишся одним з самих відомих білоруських цирульників. А як так отрималося? І от ці доводилось тебе стригти когось з відомих людей?
Да я би не сказав, що там самий відомий. Ну, у мене хапає моїх колег, які там докрочили вище у кар'єрній лесвіці. Наприклад, Саша Киренюк, і він зараз у Барселоні чинив студію і вже більше за 15 років там живе і працює. І виграв узнагороду в Іспанії по цирульницькому мистецтву. Це наш білорус з Мінську.
А на конт відомих людей це доводилось когось зустрічати?
Ой, ну я насамперед шмат кого стриг з відомих людей. Були випадки, коли я про це довідався після. Ну, наприклад, я коли був зовсім ще юнаком, я почав працювати у готелі «Мінськ». І тоді у нас була гульня з німцями у футбол. І я постриг одного заміжника, потім оказалося, що це ось гэты якраз такі тренер німецької зборної.
Це Льов, да?
Це був не Льов, це був 2002 год. Я не пам'ятаю навіть на ім'я. Це був до Льова ще. Ага. Була така історія. А так, наприклад, з білорусів, ну, протяглий час до мене ходили стригшися сім'я Бондов, ось, Чиж стригся.
Серйозно? Навіть да, Чиж було таке?
Бринцалов.
А розкажи, слухай, як Чиж себе повозив під час стрижки? Якби панти ніякі не качав?
Ні, абсолютно культурний чоловік, абсолютно. І він вельми спокійний, культурний, там, на горбату покине, все, що завгодно. Я можу сказати, що людей, ось, які займаються, ну, так скажем, шматмільйонним бізнесом, серед їх нема там таких ніяких злосних людей, дядік там, тьоток. Вони всі культурні. Вони ведають, ну, код поводзіна, напевно. Ну, то бок, я можу сказати, хто не культурний.
Цікаво.
Гэта больш... Я сутикався з гэтым вельмі шмат і у готелі Краун Плаза, калі працював. Там не буду називати імену, але як був період мой выпав на цілий сезон, калі здымалі шмат рускіх серіалів. Одразу запар було два серіали, і яны у Мінску ось якраз таки тады перакрылі інтернаціональну вуліцу на палову. Гэта Комсомольскую, яку комуністичную. Ну, это все было в районе готеля Краун Плаза. И мне доводилось часто сутыкаться с такими шараговыми российскими акторами и с певаками-спевачками, у яких вось узровень поводзинов кепских, зашкаливал просто. Коли я працював в Краун Плазе, я шмат з ким працював з оточення самого Сабахайціна, это владальника сетки Краун Плаза. Його жонка тоді була білоруською, ось, і він шмат часу проводив у Мінську. І з ним комунікував, і з його близькими сябрами. Це так само цікавий опыт.
Сергій, я прочитав, що поводле адукації ти культуролог гібраїст. Що це таке? Чому це увогуле там вучили?
Ой, гэта такая адукацыя, карацей. Гэта даследчык Бліжняга Востока і менавіта габрэйскай культуры. Але яшчэ і культуролог. Дакладней культуролог, але яшчэ і гебраіст. Я вучыўся там на паралелі, у нас было некалькі разгалінаванняў. Былі германісты, хто вучыўся нямецкай культуры, вучаў. Американісты былі. На наступным факультэце былі нават багемісты, якія займаліся чэшскай культурай. З тады, ну, просто ўсё развівалася вельмі крута, вось. Чаму я туды трапіў? Гэта была, ну, вялікая выпадковасць, бо я 2 гады хадзіў у школе, у 10-11 класе. Я 2 гады хадзіў да рэпетытара па біялогіі і па хіміі. Бо я ішоў у медыцынскі ўніверсітэт. Я туды што я заваліў, я не памятаю. Я з 3 прадметаў беларускую здаў, біялогію добра здаў. А, ну, хімію я заваліў там на 6 з чымсьці. Карацей, гэтага цалкам не хапала на бясплатнае навучанне. І гэта быў адзіны год тады, калі можна было перападаць дакументы. Гэта быў эксперыментальны год. Калі ты, напрыклад, у канцы чэрвеня ідзеш у адзін універсітэт, і потым паспяваеш забраць дакументы і перападацца ў жніўні. І я такі, значыцца, забіраю дакументы і іду ў БДУ, проста вось паглядзець, якія ёсць магчымасці. Гляжу, якія факультэты зараз прымаюць дакументы і якія ідуць тады іспыты. А іспыты мы здавалі тады вусныя. Угу. Ось, і гэта таксама вельмі моцна выцягвала, бо я паглядзеў, што ёсць культуралогія. Туды трэба здаць сусветную гісторыю, беларускую гісторыю і беларускую мову альбо рускі язык. Я такі, я толькі што ўсё гэта і так здаваў. Спачатку ў школе, потым ну, у медыцынскі менавіта ну, мову. Я пайшоў на гэтыя іспыты. Я нават зараз памятаю там, па беларускай гісторыі мне трапіліся білеты па дзелу Рэчы Паспалітай, па сусветнай гісторыі гэты Карл Вялікі, штосьці такое. І все, ну, як бы, акно в Європу, вот это штосьці было там. Я ўсё гэта ім распавёў, я ні на што не разлічваў. Але яны мяне прынялі, і я такім чынам
атрымалася... А конкурс вялікі там быў, ці не?
Гэта я ўжо не памятаю. Я толькі памятаю, што я толькі, калі схадзіў, паздаваў гэтыя ўсе іспыты, даведаюся, што гэта факультэт міжнародных адносін.
А ты ўяўляў, куды ты паступаеш?
Я думаю, ну, культуралогія, там, можа быць, гэта гуманітарны нейкі факультэт. Я не звяртаў на гэта ўвагі. Настолькі, ну, як бы, мне было... Я не ведаю, альбо так, альбо не. Ад арміі я як бы быў негодны. Я не імкнуўся, што вось зараз я з медыцынскага не атрымалася нічога. Зараз я хутка кудысьці перавядуся паспяхова. Я думаю, не атрымаецца, праз год яшчэ штосьці паспрабую. Пакуль папрацую, пастрыгу там людзей яшчэ. І тут кажуць, ну, паступіў. Выдатна, я пачаў там хадзіць вучыцца.
Вучоба падабалася там?
О, да. Ну, я... Ну, вот, нават не ведаю, як гэта пісаць. У мяне палову вельмі такіх крутых прадметаў выкладала Сініла Галіна Веніновна. На замены часта прыходзіў Хаданович, Шодавіла літаратуру, і была Усовская, якая культуралогіяй займалася. Гэта усе 4 выкладчыка, да якіх ты просто з радасцю ішоў вучыцца. Яны цябе натхнялі, яны табе распавядалі, адкрывалі цэлы свет. Гэта было не просто там, ой, трэба прачнуцца, пайсці вучыцца. Ты ішоў, таму што там было цікава. Вось. І мне вось і пашчасціла. Да, там далей я ніякім чынам не працаваў культуролагам. Але ў мяне засталіся гэтыя багатыя веды, якія мне патрэбны ў маёй літаратурнай дзейнасці.
А дарэчы, іўрыт, арабскую мову даводзілася вучыць?
Да, іўрыт я вучыў 3 гады, біблейскі іўрыт таксама вучыў. Раней, яшчэ пасля ўніверсітэта, 2-3 гады, я яшчэ памятаў, мог нават камунікаваць на іўрыце. Там, але паціху я на яго, ну, забыўся там да асобных нейкіх словаў. Хаця былі прыколы і ў працы. Калісьці да мяне ў гатэлі завітаў мужчына пастрыгчыся. Гэта было ў Мінску. І да яго падыходзіць жанчына, і яны на іўрыце абмяркоўваюць тое, што мінскім не падабаецца. А я пакуль іх стрыгу на іўрыце пачаў ім распавядаць, што Мінск прыўкрасны горад. Не паглядзелі, ну, як бы, свірулі, ну, ладна, там, на ангельскай камунікуе. Яны ж думалі, што іх ніхто не разумее. А тут, бадай, там, кожны другі беларус, там, на юрыце мог з імі пакамунікаваць. Яны такія, так, выбачыліся крыху, але потым ён нешта ёй асобнымі словамі па-нямецку толькі казав.
Сергей, а як увогуле ўсё ўзнікла жаданне, ідэя стаць цырульніка?
Насамрэч, гэта было вельмі проста. Я у... В конце 9 класа вырашыў, што трэба далей вучыцца, ісці, былі планы паступаць у медыцынскі. Угу. А маці такая, што ты всё там это па раёне швэндаешся, там музычную школу я тады закончыў.
А з якого ты раёна?
у мяне атрымліваецца Фрунзенскі раён. Вось мае двары, гэта вуліца Заслаўская, Танка, і там усе гэтыя мае школы. Мы недалёка ад гвардзейкі там тусаваліся. Ну, не ведаю, просто вось у школы прыходзіць жанчына і ходзіць па класах і такая раздае лістоўкі, типа, схадзіце, вось курсы адчыніліся цырульніцкія у салоне. Ну, я падумаў, у мяне ў галаве нічога не было, затое у мамы з'явілася, калі я прыйшоў дамоў і просто вось гэта некая паперка вывалілася. Вона такая: «Ідзі павучыся, і так ты рукамі там». А я як бы, ну, і так у двары там камусьці мог іракез там машынкай пастрыгчы, ну, там сабаку свою пастаянна неяк стрыг, ну, абстрыгаў, бо яна ў калтуны там уся. І я пайшоў просто паспрабаваць. Я быў адзіны, ну, адзіны там хлопец з 12 студэнтаў. У мяне была такая брудная байка Soulfly. Ось, такі патлаты нейкі. Прыйшоў, сяджу, не ведаю, што рабіць там. Яны ў першы дзень далі там інструмента производства. А на наступны дзень мы прыходзім, ну, вучыцца неяк там. Мы не ведалі планаў там асноўных. А яны такія: «Хто там хоча, ідзіце там, вось бабулю стрыганіце». Я такі: «Ну, ладно, давайте, трэба там». У мяне быў адзіны стымул. Я думаў, што вось зараз я пачну браць за гэта грошы. А, ну, як бы, мне там 15 год, трэба было неяк зарабляць. Я зарабляў рознымі іншымі шляхамі. Там на буракі ездзіў летам, яшчэ штосьці. Ну, адусюль збіраў грошы, карацей. І тут прыходзіць гэтая бабуля. Мне там майстар такая ў бок адводзіць там: «Вось глядзі, ты вось наверх спачатку ўсё падымі са стрыгі, а потым уніз». Наверху, ну, такий, не, ну, розповісти, який був тремор, це немагчимо. Я ось, я весь потний, мені отак колотить, то бабуля сидить така: «Стриги уже, синок». Ну, я на мене супокоїла, вона мені гроші дала.
Так це твій перший клієнт?
Так, да, да. Вона да? Мені гроші дала, ну, з першого серйозного студу. Угу. Ну, там, не лічачи там когось із собака, френди там, альбо подравняти шолку мамі, ну, тобто. І все, я її нарешті підстриг там у панічнай атацы. І так пайшла моя праца там. Далей, ну, як бы, я ўжо, як бы, больш смела пачаў працаваць, і ў мяне гэта, ну, даволі хутка пачало атрымлівацца. Мама адразу казала, што ў цябе вось рукі пад гэта нармальна заточаны. І ўсё, гэта быў 2001-2002 год, калі я пачаў.
Слухай, я таксама чытаў у іншым інтэрв'ю, што ты камплексаваў падчас вучобы тым, што ты займаешся цырульным справай, як бы. Гэта сапраўды так? Я чытаў, што твае сябры нават цябе абражалі пра тое, што ты
быў. Было такое у старшых класах, зразумела. Гэта было на пачатку першых універсітэцкіх гадоў. Бо, ну, я не ведаю, мінула там 20 год уже, можна сказаць, з некаторых гэтых падзей. Стаўленне такое было там: «Ты едзі, што, чаму ты там займаешся цырульніцкім мастацтвам?» А я сапраўды, я ў первых студыях, у якіх працаваў, ну, можна сказаць, што там я быў натуралам, але побач там хапала там розных іншых хлопцу іншай арыентацыі. І усіх было такое меркаванне. Я просто крыху камплексаваў праз гэта, бо я цябе маглі пакрыўдзіць і ўсё што заўгодна. Але потым, калі мінула, можа, год 10 пасля універсітэта, я зразумеў, што больш на гэта не звяртаюць увагі, як раней. Вось.
Так само читав, що ти попрацював і викладчиком, і у банку. Все це казалося не твоїм у порівнянні з працею цирульника.
Отримлювалося так, що до 30 год по інерції, так як тебе десь ось, ну, крыху, ну, накидують ось к этой професії, да? Я пішов там, треба у банку попрацювати. Я пройшов там курси банківські, математику там здавав, формули гэты. І Я не вписался в режим. То бок, я не вписался вот в эту систему, где треба працаваць пэўныя гадзіны, падпісваць вельмі шмат папер, а я крэдытамі займаўся. А гэта такая адказнасць, калі ты павінны не проста дакументы падпісаць, зрабіць шмат копій, не памыліцца. Калі памылішся, гэта ўжо будзе, ну, ўсё кепска. І я зразумеў, што вось гэта ўся сухая банкаўская сістэма, матэматычная, яна не складваецца проста з маім тэмпераментам. Я не мог сядзець за сталом пастаянна, да? Мне хацелася там пайсці кудысьці, штосьці зрабіць. І вось гэта мне было цяжка давалася, я кінуў гэта.
А наконт выкладчыцкай дзейнасці, я так разумею, ты ў школе папрацаваў і ў універсітэце крыху.
У школе, да. І гэта былі прыватныя установы. Мне там падабаецца, калі падабалася, калі я мог знайсці з аўдыторыяй агульнае штосьці. А калі ты разумееш, што дзецям, ну, альбо там студэнтам гэта не цікава, і ты губляеш свой і гэты імпэт, то было складана проста гэта займацца. Насамрэч, вось мне ўжо больш падабаюцца фарматы, якімі займаецца вось Андрэй Хаданович на Ютубе. Ён, ну, проста крута у вось гэты час лекцыі распавядае. І ты гэта можаш паслухаць. І вось я б такі фармат ужо хацеў бы, як бы практыкаваць, чым проста хадзіць кудысьці ў універсітэт на працу. І да 30 год мяне, канешне, вось штарміла, а потым я такі сабе сказаў: "Я магу рабіць свой графік працы, магу працаваць з людзьмі, магу іх слухаць, магу запісваць гісторыі. Ну, я свабодны чалавек, і у гэтым плане я застаўся ў гэтай прафесіі. І зусім не шкадую, бо як вось аднойчы і напісалі тады у СМІ, што там стыліст, пісьменнік, да, я займаюся валасамі, людзей слухаю, пішу кнігі, і у абодвух гэтых галінах я спрабую развівацца.
Сергей, слухай, я ведаю, што ты ездзіў вучыцца цырульніцкому майстэрству ў Лондон. А чаму там не застаўся? Напэўна ж была такая магчымасць.
У мяне быў кантракт прапісаны. Я ехаў вучыцца як став, як супрацоўнік, і па кантракце я павінны быў адпрацаваць у франшызе Тоні Нгай 2 гады у гатэлі Еўропа у Мінску. Яны аплачвалі маё навучанне, маё як бы ўсё пражыванне, ўсё астатняе, але 2 гады я павінны быў вярнуцца зваротна, бо гэтую франшызу тады адчынілі ў Мінску. Гэта быў спадар Савласов такі, Саврасов, які беларус, але меў тады страховую кампанію ў Лондоне, Бішоп і Саврасов. І ён укладаў грошы ў брытанскія брэнды, якія павінны былі адчыняцца тады на той момант у Мінску. А на той момант, акрамя Тоні Нгай, паралельна адкрылся Мазакія, Fashion Bar і што яшчэ адкрылася? А, збіраліся адкрыць Марк энд Спенсер, але калі Тоні Нгай праз 2 гады спыніў сваю дзейнасць з адным дырэктарам, з другім там карацей нешта пайшло не так, у выніку па франшызе не сплацілі і франшызу давялося зачыніць. Але франшыза гэта была, зараз распавяду, гэта таксама цікавая гісторыя, гэтымі ўсімі трыма студыямі ў Мінску, у Вільні і ў Варшаве кіравалі беларусы, ну, то бок Саврасу. І потым гэта паціху па ўсіх месцах, па ўсіх кропах зачынілася. Напрыклад, Мазакі адчынілася паўсюль, а Тоні Нгай зачыніўся, як і фэшн-бар, і як і не паспелі адчыніць Марка Спенсера.
Ну, але ў Лондоне ты справды навучыўся чамусь?
Ну, да, я там жыў, там цікава было. Я працаваў з арт-камандай, мы на тыдзень моды ездзілі, а Тоні Нгай, ён адзін з галоўных там спонсараў тыдня моды. Гэта быў вельмі класны вопыт, калі мы рабілі калекцыю стрыжак. Ну, я дапамагаў, як асістэнт усё. А арт-каманда, яна, там былі хлопцы, дзяўчаты з розных месцаў. Там ад Аўстраліі да Грэцыі, там Кіпра, Індыі. І быў набор мадэлей, і гэты ўсе мадэлі, яны як бы падпісвалі кантракт і з'яўляліся арыгінальным тварам Тоні Нгай на працягу некалькіх год. З 12 мадэлей 6 беларусак.
О, фантастыка.
Твары. Я Лондона.
Слухай, а як у Вільні жыць цырульніку? Як бы на жыццё хапаеце там, от, ну, на кажучы, кожную капейку трэба лічыць?
Не, насамрэч, усё залежыць ад таго, дзе ты працуеш і на якім узроўні ты знаходзішся. Mm-hmm. То бок, якая ў цябе адукацыя, на што ты прэтэндуеш. Я калі ехаў, я адразу ліставаўся з Фігаро. Фігаро – гэта самая буйная, прыватная, ну, сямейная сетка студый. Я на 30 год на рынку, у іх 7 студый. Я адразу такі хлопцы. Ну, як бы, мне завжди так було. Я би, наприклад, і у Тоні Нгай не попав би, калі б я не адразу, одразу не йшов би там з туза якого-небудь. Ну, спочатку вверх, а потім глядзіш, як атрымлюється там все гэта зрабіць. І все, і тут насамрэч зараз за амаль 2 гады з'явілася кліенцкая база і літоўска.
А хто гэта, беларусы ці літоўцы ў асноўным?
Ну, я бы так сказал, 60% это белорусы, недзе 20% это украинцы, mm-hmm. и недзе 20% это литовцы. Вот. И, ну, треба так само уличивать, что поток людей, он не перетворяется в твою клиентскую базу. Это, ну, спочатку идет поток людей, а потом появляются твои любимые клиенты, которые идут там до тебя. И это так само треба отфильтровывать, там, что, ну, полова с клиентов, которые приходят, потом могут вернуться. То бок, это так праца, як бы, ты не толькі робіш стрыжкі, там, афарбоўкі, ты яшчэ спрабуеш, нават не спрабуеш, ты працуеш на тое, каб яны вернуліся за кошт файнай працы. Mm-hmm. Чым лепей ты ўсё зробіш, тым, ну, хутчэй яны вернуцца. Вось ўсё. А вопыт падказвае, што нават калі кліент у цябе там некалькі разоў абслухоўваўся, потым яшчэ кудысьці хадзіў, ён можа да цябе вярнуцца, таму што яму больш спадабалася. То бок ён схадзіў, параўнаў там, паглядзеў і ўсё астатняе. Гэта таксама трэба ўлічваць.
Слухай, а калі параўноўваць от Вільню і Мінск, дзе табе больш камфортна працуецца?
Ой, тут, канешне, ёсць розныя вялікія нюансы. Чисто документально. Вот, например, у Минску я комфортно працевал, бо мне мои документы дозволяли быть самозанятым, ИП открыть. Я платил фиксованный податок и занимался тем, что забирал свою клиентскую базу, арендовал кресло у коворкингу творчим и працевал. Тут это мне немагчимо, покуль у меня есть, например, ВНЖ. Тут, каб ты стал займацца, ну, дзейнасцю на сябе, трэба спачатку хаця бы да ПМЖ дарасці. Угу. Вось. З адзінага боку, я разумею, што тут я плачу нашмат больш падаткаў, плюс тут я аддаю вялікую долю працадаўцы за гэта ўсё, што я тут працую, за кантракты свае і ўсё астатняе. Але ў мяне ёсць сацпакет, пра які я не думаю, у мяне ёсць як бы ВНЖ працоўны, і такім чынам тут таксама плюсы свае, ну, яны вельмі розныя. І сказаць, што, напрыклад, дзесьці больш лепей альбо меней, складана. Я магу сказаць, што, ну, у прынцыпе, як бы хутка зарабіць грошы, альбо вось пачаць працаваць можна. Ну, то бок, можна знайсці месца, цябе лёгка прымуць. У мяне не было ніякіх канфліктаў, я ў панараме адпрацаваў у Фігаро. Паўтары гады зараз на рынкці не спрацую, вось Фігаро. Сустракаюць, mm-hmm. класна ўсе, ну...
Слухай, у тебя жонка ж так сама цырульник, да?
Да,
а
да.
Як это жить у сям'і, калі бывае цырульніку?
Ну, мы вось неяк так, мы познайомиліся на Велле, потім працавалі разом, потім...
На Велле это что значит?
Велла это компания, ну, цырульніцкая.
Ага.
Мы просто вели семінары, майстер-класы, это такой вопыт крыху іншага накірунку. То бок, ты не працуеш з клиентами, ты працуеш з майстрами, адукоўваеш там их і все стать. И могу сказать, что, ну, мы одразу домовились, что когда сюда приезжаем, не працуем у одной компании, у одной фирмы. Все, она сошла, ну, ей приняли у другую компанию, так само классную. Вот. А сказать, что некая великая есть розница помеж, там, жонкой-цырульницей и не жонкой-цырульницей, не махчу. Например, я сегодня постригся у своих коллег. Ну,
а жонка тебя не стрижет?
Ну, стрижет так само, просто у нас нема такого, что ай-яй-яй, там, нельга, альбо яшчэ штось.
Сергей, ці былі ў цяе Мінску сярод кліентаў, чыноўнікі, ці, можа быць, сілавікі?
Я не ведаю. Справа ў тым, што я ніколі не задаваў пытанне там людзям наконт там прафесіі ці яшчэ штосьці. Звычайна, мне, напрыклад, нават кліенты распавядаюць свае нейкія асабістыя рэчы, сямейныя там, таму такое сказаць немагчыма.
Зразумела. А начосы даводзілася рабіць ці не?
Канешне, я начосы рабіў там яшчэ 20 год назад. Начосы раней без іх ніхто не сыходзіў з салона.
А ў чым папулярнасць гэтых начосаў? Можна патлумачыць?
Ну, калі начос правільна зроблены, ён трымае аб'ём, робіць там усё пышна, прыгожа. Гэта тое, што там датычна нейкіх там вось... Ну, укладок, да?
Ага.
Ну, с большего начоса, это 90% это жаночие.
Ну, речь. Так.
Але, ну, теперь начос, это увогуле профессийно называется тупировка. Ось, тупировка перешла у афарбовки, складанной афарбовки, коли треба робить какой-то гэты хайлайтс, растяжки, балаяж. И таким чином, вот там, ну, там ён незаменимы бывае. Ну, ён стаў складаным, професійным, такім, так скажам, інструментам у афарбоўцы цяпер. А што тычна ўсіх гэтых смешных начосаў, то яны сышлі як гісторыя.
Ну, але табе даводзілася і гэта, як ты кажаш, што рабіць. Да. А то проста робіцца, ці это дастаткова складана?
Правильно начесать, так само это не вельми просто. То бок, каб зрабіць не колтуны, а прихожий начос, похожий на такую подушку, под якую зверху лягуть волосы, это достатково складано. Это не зусім одразу все отримливается. Потребная практика, угол там 90 градусов перпендикуляр, еще что-нибудь.
Да. Сергей, можем пропоновать тебе невеликую гульню? Як бы ты... Пастрых, ці што скажаш пра прычоскі пэўных людзей?
Правакацыя начынаецца.
Слухай, пачнём са Святланы Ціхановскай, як яна выглядала спачатку, калі толькі з'явілася. Што б ты зрабіў бы з ёй, што б ты прапанаваў бы, ці, можа быць, сказаў бы вот пра гэту прычоску?
Да, справа ў тым, што я цяпер бачу яе з карэ, роўнай лініі. І гэта, ну, абсалютна ўдалая, класная стрыжка і прычоска, якая пасуе. Яна адначасова і строгая, і трымае форму, і пазнавальная, вось у чым таксама гэта адметнасць. І сказаць, як бы па-іншаму зрабіў, мне ўжо складана, бо я ведаю яе вобраз цяпер.
Ну, табе як прафесіяналу ў цэлым гэта ўсё падабаецца,
да,
так?
Да, выдатна.
Зразумела. Наталля Качанова. Чалавек з іншай. Вот.
Ну, я бы крыху падоўжаную чолку зрабіў бы. Крыху ў яе даўжэй. І было б так само някепска. Ну, справа тым, што такія чолкі падоўжаныя на скулах, яны крыху выцягваюць ліцо. І гэта, ну, твар, гэта будзе так само файна.
Зразумела. Франак вячорка.
Ну, гэта костюмная, строгая стрыжка. Так само добра выглядае.
Нічого б не мяняў бы. Ці ўсё ж такі можна штось?
Ну, складана сказаць. Не, нормально.
Разумел. Ну, і насалодка Рыгора Заронак.
Ну, тут можна, не ведаю, там скроні абнавіць. Ну, вы, конечно, такія пытанні задаёце.
Ну, вот ты б яго ўбачыў, вот як прафесіонал, што б ты яму сказаў, што робім?
Тут, у прынцыпе, можна пакінуць зверху даўжыню і па баках пакарацей зрабіць, ну, нормально.
Зразумела. Добра, дзякую. Сергей, ты доўга трымаўся ў Беларусі. Што ўсё ж стала вот такой вырашальнай кропкай, чаму ты з'ехаў з краіны, як бы, слухай, што цырульнікам таксама небяспечна ў Беларусі знаходзіцца?
Нет, пачатак вайны. Угу. Я адразу з'ехаў з пачаткам вайны. Я вырашыў, што, ну, гэта увогуле, ну, я не хачу гэта перажываць, я не хачу гэта бачыць, адчуваць настолькі моцна, бо, так скажам, у мяне з'явілася вялікая трывога і паніка за дзяцей. Я падумаў, што вось дзеля іх трэба паехаць кудысьці яшчэ, пажыць, папрацаваць там. Гэта першае, і, напэўна, вось, ну, матыў, гэта вось вайна і дзеці. Я не ведаў, што, а вдруг мяне там, мне трэба будзе прызавуць, мне трэба ісці кудысьці воеваць. Я, напрыклад, увогуле не хачу воеваць. Ну, не глядзячы на тое, што мне хутка там 40, ну, все роўна, да, там. І... Так скажем, я боялся, например, за то, что моему старейшему там плюс 5 год дадай, и все, и мы будем бегать по военкоматах его ловить. Ну, как бы, ну, мы с таким чином был. Хвилину я с тебе сдьмую.
Сергей, ты, может, мог бы узгадать некие цікавые истории, которые у тебя здарались с клиентами?
Ой, ну насамрэч, гэта ўвогуле праца з людзьмі, яна шмат бываючы непрадказальная. Бывае, ты дзень папрацаваў і ўсё спакойна, добра. А бывае, на наступны дзень хтосьці прыйдзе, і у цябе адразу гатовая гісторыя. Я насамрэч за 20 з хвосцікам гадоў назбіраў каля сотні гэтай гісторыі ў кнігу. І
ты зараз рыхтуеш якраз кнігу, так?
Там іх карацей было болей. Там было каля 130, потым я скараціў. Дзякуючы самому сабе, потым дзякуючы сябру, які пачытаў, сказаў, ось гэта не, і гэта так далі. І зараз я яшчэ хачу скараціць, каб быў канцэнтрат просто гэтай гісторыі. Яны вельмі розныя. Ёсць гісторыі простыя, але там з нейкім сэнсам. А ёсць, ну, ўвогуле вар'яцкія, ўвогуле. Ну, напрыклад, там у мяне кліентка, каб пакінуць мне на гарбату замість грошай, паклала адрес з OnlyFans свой. І такая, заходь сюды, я табе зніжку зраблю.
Зайшоў?
Не скажу, мені жонка будзе глядзець. Потом была история, когда вот пришла женщина, ну такая, ну, взрослая женщина. И, ну, вот девчата зрозумеют, и она приходит, у нее черный колер от такой фарбы хатней, палет там, что. И она такая, я хочу сегодня быть блондинкой. Mm-hmm. Я кажу, у вас это так просто не отрымается. Ну, сегодня докладно. Вот, по-перше, у меня иди запись, по-другое, это вельми шмат працы. Ну, вот, уявляешь, что я назрабила? Это так само. И она встает, падает на подлогу. Падает. Лежит и начинает плакать, сказать, что мне не могут сделать то, что я хочу, что мне делать. И она рыдает, как детенок, вот, каля 40 хвилин. Это мне... Спочатку я спробовал ей там некую говорить. Ну, бывают такие моменты. Звичайно, коли я приходит новый клиент и рассказывает, например, что я ведаю, что я хочу, я нашел это там в интернете, там покажу на телефоне. Звичайно, коли телефон поднимает, и он вот тут, а я вот тут. Ну и он что-то рассказывает мне, человек, и начинает гортать там у телефоне, что хочет показать. Приходит девчина, каже, что є фотоздымки у телефоні, його розблокировує, а у є не закриті вкладки з порносайту. І вона їх спробує закрити, і вона червоною становиться за секунду просто. Я червоний, і вона там, цей телефон, хоч ти тресні його. Ось, і що мені робити тепер, да? Ось, я про це, не треба тебе ввогулі стригчи, а я якби ведаю, на що ти там, чим займався. І потім, значить, ну, ми там постриглися, я спробував там пожартувати, ніяк там відвести увагу. А потім на наступний день приходить некий хлопець і каже, я знайшов фотоздимок, зараз вам покажу. Я такий, добре, покажіть, погортайте там, пошукайте, я займуся справами. І тепер у мене на автомате, ну, коли хтось щось хоче відкрити, показати, я починаю кудись сходити там. Потероблю тут там ножниці, ще щось. Ось така на історія. Історія хапає, це просто...
Книжка ж буде називатися...
«Стрижей пише».
«Стрижей пише».
Так, да, Гутенберг бере видавати.
Угу.
Мы все готовы.
Супер, супер.
Як би бабуля сказала, жаніх.
Добре, поговорим крыху про літературу. А ведаєш, є уже навіть такий штамп, який уже шмат годов існує. Бітник Сергія Календа. Що це значить?
Ну, короче, перші наші різні такі літературні експерименти, вони, зрозуміло, були в університетські часи. Ну, ким ми могли захопитися в наші 21-22 роки? Зрозуміло, бітниками, маргіналами. Ми вовсюль спробували знайти щось жорстке, мерзотне, і це нам подобалося, і ми хотіли бути такими. Я, у мене навіть був цей ЖЖ, бітник Календа називався. Я, ну, це крихо смішно, а з іншого боку, ну, такое натхнення було гэта біт культуры, бітніками. Мы шмат читали ось Хантера Томпсона, Керуака. І...
Ну, гэта тыя людзі, якія найбольш на це паўплывалі, як на літаратуру?
Я не могу сказаць. Ні, гэта хутчэй, ось тады гэта было цікава, і мы гэта... Мы хотели жить, как яны. А як там жил Хантер Томпсон? Закидывался там незразумело чым, пил и был знакомитым письменником. Нас давалось, треба закинуться чымсь и напиться, и ты уже знакомитый письменник. И мы забывались...
Мы нагадаем, что наркотики это кепско.
Да, это кепско. Але мы забывались, что треба спочатку научиться писать, каб стать, ну, кемсти. Ну, а так, файный был час. Вось.
Слухай, після ти почав про деякий час видавати часопис «Макулатура». Откуль така назва? Це що, от, не знаю, стёб самих себе, що от ви пишете некую речі, подобне тільки до макулатури, чи що?
Я думаю, що да. Спочатку ось гэта ідея, що письменник здає свій текст у макулатуру, у часопісі, який називається «Макулатура», гэта було смешно. Плюс гэта була, ну, якби ще і... Это нагадывает роман Буковский «Макулатура». І мені ось навіть тоді подобалося, коли я вів переписку з господаром Орловим, і він так і писав, що «Господар Календа, здаю свій текст у макулатуру». Тобто це все розуміли, було весело. Плюс у нас часопіс був зовсім неформатний, ми не займалися там цензурою ніякою. У нас можна було друкувати навіть кепські слова. Ми з мастаками малювали ілюстрації. Ми Єна Бенкса надрукували «Осіну фабрику». Ну, тобто це ось нас захопляло. Ніяке вичваренство, що ли, ну, у таким нормальному, адекватному стані. І макулатурою, ну, якби ми займалися по-різному, були тематичні ніякі номери, а були номери, присвячені країнам. Тобто ми про Шотландію зробили номер, про Англію, про Словакію, про Україну, ще кілька номерів таких цікавих.
Сергій, а теперішній от часопіс «Мінкульт», а це про що? Про те, що ви робите працю замість держави?
Ні, це, короче, «Мінкульт», це ось, мені так, коли з'явився цей відділ цензури в Міністерстві культури, я і вирішив, що нехай буде у нас часопіс називатися «Мінкульт» зі своїми, як би так сказати, умовами. Чому? Ми ж так само можемо зробити щось своє. Ось не хочуть друкувати здесь письменника, ми можемо надрукувати цей текст, оповідання. І спочатку у перші, другі номери, уздималися різні такі питання, там, що є для мастака і письменника цензури. Чи може бути йон цензури сам собі, наприклад, і так далі. Потім з'явився номер фантастичний, і насамреч йон, мені здається, був криху і доречним у свій час і недоречним, бо ми об'єстили номер фантастичним, назбирали на його фантастичних текстів, і з'явився коронавірус і локдаун. І гэтая фантастика, вона вже була не такою фантастичною, бо ти кожен день чекав від світу любого здарення. Я таки читаю некоторые тексты, кажу, что яны уже спознилися з подеями сучасности. Ось. Але так само цікаво почитать. Далі ми займалися номерами, які були присвячені колядам, Роству, потім подорожжя і міграція, пошній номер. Гэта ось письменники, які пишуть про свой побыт, про своє життя з різних кропок земного шару. Ось. Ну, ось.
Слухай, ну я ведаю так само, що ти шмат укладаєш своїх власних грошей у літературну діяльність, навіть на видання тих самих часописів. Для чого ти це робиш?
Ось, гляди, я не ведаю, для чого, але коли я бачу, ось з'явився опошній шостий номер, і він настільки крутий, і настільки цікавий, ти читаєш, і ти розумієш, боже, гэты всі автори, гэты всі письменники, яны ж, ну, генії, і так хочеться, каб їх так само все читали. Гэта одине жадання. Вельми шмат у чим допомогли краудфандингові платформи. Особливо, коли був Вулі. З Вулієм у нас отрималося значно хутко і пригоже назбирати на некілька номеров. І ми були першими, хто у Воклі почав працювати з Вулієм. І наш поспіховий проєкт був третій по черзі ще. Потім я спробував робити праздонейшн у Фейсбук. Але з цього року чомусь Марк Цукерберг вирішив, що фізособи більше не можуть робити донейшни, зробляти такі сторонки. І ми знайдемо ще ніяке вийсте. Отримлюється так, що увесь наклад, який ми створюємо, який видається, я роздаю усім, хто удільничав у краудфандингу. Є, звісно, такі люди, які фінансують. Ну, тобок, я там тобі закину гроші, але ти мені нічого не давай. Нехай гэты нумар роздай п'ятерым замість мені одного. Ёсць і такі, ну, я просто розумію, наколькі на даний момент стало насамрэч легче працювати со створенням часопіса, ніж це було ще 10 год назад. Конечно, доводиться, ну, своїми грошима перекривати некоторые там долі у друкаванні. Гэта ты переживаешь неким чином, але минуя там полгода, ты про все это забываешься, з'являється новая идея, ты такий, о, треба робіць ось таке. Починаєш писати письменникам, робіць про гэта навіну, і потім таки узгадуєш, коли доводиться шукати гроші, такі, я ж уже на 6-м номері про гэта переживав, на 5-м, на 4-м, на 3-м, все одно і то. Але ти ніякось не спиняєшся.
Ну, слухай, а жонка, у тебе не було конфлікту простого, що ти власне гроші тратив?
Ні, вона мене підтримує. Вона каже, що треба займатися проектами, ну, робі, як ось ти гэта лічыш правильным. Угу. І, ну, мне гэта вельмі падабаецца.
У цябе двое дзяцей таксама. Да. Адкуль у цябе час наогул на творчасць знаходзіцца пры гэтым?
Я, карацей, пакуль не было дзяцей, я працаваў, ну, вось, напрыклад, я мог раніцай пісаць, потым прайсці на працу, яшчэ штосьці. Зразумела, цяпер у мяне 90% часу гэта праца, дзеці, выхаванне, там, адукацыя дзяцей, і часу стала значна менш. Але знаходзяцца ўсё роўна такія моманты, калі вось там за некалькі дзён добра там адну-дзве гадзіны папісаць, гэта, ну, я знаходжу гэта. Бывае нават, калі ты цэлы дзень на працы, ну, ёсць час пайсці ў кавярню або каворкінг хаця бы на гадзінку папрацаваць.
Якую сваю кнігу ты лічыш найбольш дарагой для сябе?
Ну, у мяне такіх дзве. Балтыйскія шкарпэткі, мне падабаюцца, што я там шмат эксперыментаваў сюжэтнай лініяй. І мне падабаюцца мая кніга «Часам панкі паміраюць». Бо я там паспрабаваў проста выказацца про то, як насамрэч адбываецца вось гэтая фраза, што «Punks not dead, they are dead». То бок, калі гэта перакладаць даслоўна, што панкі не паміраюць, яны становяцца бацькамі. They became dead. Вось усё. Не «Punks not dead», мы просто змяніліся, мы сталі іншымі. І вось про гэта я хацеў сказаць у кнізе.
Трэба прынцыпова пісаць па-беларуску?
Абсолютно, я просто не умею по-русски. Столько ось минуло уже часу. Я спробую, ну, то бок, я могу пост некий написать. Але коли я берусь за литературную деятельность, я на абсолютно просто идея белорусской, и все. Ну, ніякі іншим чином.
Кого из белорусских письменников ты еще читаешь?
Да я усіх паўсюль читаю. Усе, что отрымливается...
Ну, там, добра, а хто подобається тады?
Усе по-розному. Справа тым, што я раблю часопіс, і, напрыклад, у Мінкульце апошнім, там былі усе, там быў Саша Філіпенка, там быў Альгерт Бахарэйш, там быў Глобус, усе, ось, усе літаратары маюць свае некія адбітныя тэксты. І я іх, ось, люблю чытаць, знаходзіць штосьці новае для сябе. Я раней мог падзяляць, там, напрыклад, ось гэты мой любімы пісьменнік, гэты. Цяпер я ставлюся до гэтага по-іншаму. Я шукаю тэксты, і мне не так істотна, якое прозвіша за тэкстам. Мне цікаво, што за тэкст.
Сергій, ці збіраешся ты вернуцца ў Беларусь?
Ну, конечно, да, збіраюся. Я ніколі не адкладаў там ні мэтаў, ні ідэй, ні жадання. То бок, зараз мы тут працуем. Насамрэч, ну, вось, за сваё прафесійнае жыццё я папрацаваў і пажыў, акрамя вось Лондона, яшчэ ў Нямеччыне таксама. Гэта было год 10 назад. І хачу сказаць, што паўсюль ёсць свае некія нюансы, там, як зняць кватэру, як там працаваць, якія падаткі плаціць. Ну, я завжди вертався. То бок, мене не спиняло те, що там, ось ти зараз у Лондоні відвучився на франшизу, ось з'їздиш, попрацюєш крихи по документах, вернешся в Англію. Ні, так ось вернувся, потім попрацював і знову поподорожничав. Але завжди хочеться, ну, зрозуміло, вертатися домой і все.
Сергій, і апошнє питання, сканчуючи всю нашу розмову, чого б ти хотів досягнути? У різних сферах, неважно, у літературної, у праці цирульника.
Ну, у мене є некілька планів, ось які я для себе поставив, як мета, і до їх спробую рухатися. Гэта, конечно, ну, крыху складана, але насамрэч усё може бути реалізованим. У мене є така мара, я би хотів ось нарешті адчинити свою студію, таку акуратную, спокойную студію, пригожую, і раней увогуле дзяцінстве я чамусьці уяўляў, што можна, напрыклад, адчыніць студыю з двума паверхамі, на другом паверсе ты жывеш, на першым працуеш. Але насамрэч не ўсе краіны маюць такія правілы, дзе можна жыць у тым памяшканні альбо побач з памяшканнем тэхнічным. І вось гэта ўсе там мары, типа як у Францыі, альбо яшчэ штосьці, гэта крыху ўжо мне больш выглядае рэальным. Вось. Ну, гэта адна з мэтаў. Ёсць такая. Ну, як бы мяне ўсё абсалютна цалкам вось задавальняе. Проста трэба больш, так скажам, сістэматычна ісці да сваёй мэты, не забывацца на яе і працаваць над гэтым.
Дзякую вялікі за размову. Я нагадаю, калі вы знаходзіцеся ў бяспечным месцы, то калі ласка, падпісвайцеся на YouTube-канал «Радыё Свабода», а таксама стаўце ўпадабанне гэтаму і іншым відэа. Такім чынам вы моцна дапамагаеце нашай працы.
Падкасты «Радыё Свабода».
Такога расследавання ў Беларусі яшчэ не было, кажуць прадстаўнікі арганізацыі Белпол пра свой матэрыял, прысвечаны новай рэзідэнцыі Лукашэнкі. Пра яе мы сёння і пагаворым. Мяне завуць Дзмітры Гурневіч. А мой сённяшні госць, прадстаўнік Белполу Матвей Купрэйчык. Павітанне, Матвей.
Вітаю вас.
Давайце пачнем з вельмі прыватнай сітуацыі, заглянем у спальню, як вы сцвярджаеце, Александра Лукашэнкі, а пазней вернемся да нашай размовы.
Выглядит эта комната как номер класса люкс в пятизвездочном отеле. При входе в нее нас встречает кофейный столик за небольшие, по меркам коррупционеров, 244 рубля 40 копеек, а также мягкое кресло, выполненное на заказ, стоимостью 2676 рублей. За ним угловой шкаф от Пинсгреф из коллекции Милана за 1907 рублей 69 копеек и комод из той же коллекции, чуть дешевле, 1063 рубля 74 копейки.
Тут і так уже было шмат спойлераў. Саму ложка Лукашэнкі вы можаце пабачыць цалкам на YouTube-канале арганізацыі Белпол. Гэта апошняе відэа. Матвей, адкуль увогуле упэўненасць, што ўсё гэта належыць Александру Лукашэнку?
Это действительно принадлежит резиденции Лукашенко. Мы продемонстрировали кучу документов, которые содержат как гербовые печати, в том числе и договоры на поставки различного оборудования и так далее, в которых конкретно прописано, что все это закупалось с личного распоряжения диктатора.
Скажите, Каска, а больш вось, што гэта за рэзідэнцыя? Бо, разумею, будынак гэта не новы, ён ужо ёсць. Раскажыце нашым гледачам, хто яшчэ не паспеў паглядзець ваша расследаванне.
Резиденция находится по адресу город Минск, улица Красноармейская, 15. Это бывшее здание Личкомиссии. Раньше там также был парк юных натуралистов, который могли раньше посетить любые граждане нашей страны. Сейчас же это полностью закрытая территория, все увешано камерами. С двух сторон есть КПП для охраны. Постоянно ходят люди парами в штатском, можно так это сказать. И полностью изменился внешний вид, как внешней территории, то есть парка, его полностью переделали. Там появилась как скульптура аисты, так и беседка ротонда за бешеные, просто баснословные деньги. Ну, естественно, само здание приобрело иной внешний вид. Была переработана часть, ранее там располагались врачебные кабинеты, теперь же там расположен бассейн, на его крыше парковка. Ну и само здание уже иного цвета.
Скажите, Каска, что вы спецификация этого объекта говорить про господара, потому что вы там рассказываете про разные тропичные души и иншие такие цацки?
Очень интересно, на самом деле, когда мы получили эти документы, мы изначально на самом деле подумали, что может быть какой-то вброс или еще что-то. Мы начали их проверять, потом, естественно, мы по своим источникам распространили эту информацию, что вот есть ли там такое, происходит ли там стройка, можете ли что-то подтвердить. Люди немножко поработали и пришли к нам с ответом, что да, действительно, там сейчас происходит стройка. Но изначально мы не знали, для кого и что. После этого мы начали еще глубже копать, в том числе подключились такие возможности, как снимки со спутника Максар, которые можно заказывать. И мы посмотрели, что да, действительно подтвердили информацию, что и крыша поменялась, и наружная территория поменялась. И начали собирать уже более детальную информацию о том, что на самом деле там происходит, как это все выглядит. И когда мы уже полностью подошли к тому, что надо смотреть на документы, спецификации и так далее, мы поняли, что действительно это все заказ одного человека.
Вы назвалі суму 14 мільйонаў даляраў, прыблізна столькі каштуе. Ну, фактычна, аднаўленне гэтага будынку, рамонтнікі, таму што ён ужо па сутнасці там ёсць. Ці вялікая гэта сума, таму што мы памятаем падобнае расследаванне на каманды Навальнага пра рэзідэнцыю Пуціна, там лічбы бадай у сотні разоў большыя.
Ну і Расія на самом деле в сотни разов, ну, во много раз больше, чем Беларусь, и налогоплательщиков, так называемых, в России намного больше, и можно, так сказать, собрать так называемую дань побольше в России. И здесь же мы видим, что диктатор не чурается плохого экономического состояния страны, что не чурается полностью отсутствия нормальной медицины в стране. Для него это абсолютно нормально закрыть медицинское здание и построить там свою очередную резиденцию, которая уже непонятно какая по счету. Мы даже, если честно, пытались посчитать и так и не поняли, то ли это 18-я, то ли 19-я. То есть, видимо, он хочет 20-ку все-таки, чтобы у него было 20 резиденций. И на самом деле 14 миллионов долларов – это очень огромные деньги. Ведь посмотрите, например, та же самая мыльница у него стоит 1656 рублей. Это просто мыльница. Это целая зарплата, возможно, даже двух человек. Это бешеные деньги. В конце видео я, например, привожу пример о том, что в Беларуси всего лишь 4 семьи смогли позволить себе очень дорогостоящее лекарство Золгенсма. Это лекарство от спинальной мышечной атрофии, которое спасает жизни маленьким детям еще до года. И если его достаточно быстро ввести, то есть очень хорошие шансы, что ребенок поправится и проведет нормальную и хорошую жизнь. Этот ребенок может стать в будущем каким-то важным ученым, каким-то музыкантом или еще кем-нибудь, который сможет продвинуть нашу страну. Однако в лукашенковской стране, в лукашенковском режиме выбор сделан очевидный, что им лучше построить очередную резиденцию, чем спасти около десятка жизней детей. Вот и все.
Там, до речі, ёршик каля унітаза каштує, здається, 600 рублів, амаль, що без некалькіх рублів, що фактично складає пенсію двоєсобової родини сям'ї у якої-небудь беларускай вёсцы. Але, Матвей, глядзіце, па інфармацыі нашай Нівы, у задумі рэзідэнцыя гэтая мае належыць старшыні Всебеларускага народнага сходу. Это новая пасада, яку Лукашенко уводзіць, накладню ўжо ўвёў у Канстытуцыі 2022 года. Ці вядома вам нешта вот пра гэты эпізод, што гэта Усебеларускі народны сход і яго старшыня?
Нет, такая статья была на просторах интернета о том, что, возможно, это здание именно готовится под нужды этого так называемого Всебелорусского народного собрания, которое на самом деле не имеет никакой юридической силы. Мы проверяли эту информацию, конечно. Я могу на 100% сказать, что это именно для Лукашенко готовится эта резиденция. У нас есть определенная часть документов, которые мы в целях безопасности не можем показывать, и там очень красноречиво об этом всем говорится. Поэтому мы с такой уверенностью об этом заявляем.
Але вы самі правяралі вось гэты момант на контусе Беларускага народнага сходу, так? Тобто ви цікавіліся?
Да. Была статья, если я не ошибаюсь, год назад или, может быть, полтора какой-то СМИ, я не помню, даже, возможно, провластная, писала там статью о том, что какая-то странная реконструкция идет, и об этом как раз-то мы написали, что проводится вот такая вот какая-то стройка непонятная и так далее. Мы проверяли эту информацию, конечно.
Угу. А вы не думаете вы, что эта информация, про что это Всебеларусский народный сход, это некая такая информационно-психологическая операция для того, как переконать людей, что Лукашенко может пойти на некий транзит улады?
Да я это вообще на самом деле так не считаю, потому что посмотрите, что он делает. Он строит себе солнечную комнату за бешеные больше 200 тысяч белорусских рублей деньги, которая там в описании конкретно, которая предоставляла самому Лукашенко, на рассмотрении написано, что эта солнечная комната помогает достичь там активного долголетия. Ну, то есть те же самые души впечатлений, которые там контрастные, с разной музыкой, вот эти вот веселые. То есть у одного аквадискотека, у второго души впечатления, которые тоже якобы должны способствовать долголетию. Сауны, хамамы, вот это все для чего? Тот же самый медицинский кабинет. Это все делается только лишь для одного. Это делается для того, чтобы как можно дольше продлить свое царствование, можно так сказать, на территории нашей прекрасной страны.
У описании Давида вы кажете про то, что у вас сотни документов, это я перелічиваю, деталевые планы дизайн-концепции, контракты, договоры о поставках, кошторисы на велизные суммы. А чем можно доказать, что все это не фейк? Разумеете, вас могут выкористать просто для того, как вы опубликовали вот такой материал, как, не ведаю, в черговый раз что-то показать, замести, сманипулировать.
Естественно, вся информация, которая к нам приходит, проходит детальную проверку. При всем при этом эта информация пришла одновременно, не то что одновременно, а из нескольких не связанных между собой источников. И проверяли ее, естественно, мы через источники, которые между собой никак не связаны. При этом всем были люди, которые получали определенные задачи, и там просто гуляли, можно сказать, и посмотрели о том, что да, на самом деле эта стройка происходит. Первое и основное доказательство – то, что это резиденция, этот ремонт, это все там на самом деле присутствует. Следующее очень легкое и простое доказательство – это те же самые детальные планы, в которых все это расписано и указано. И тот же самый момент с документами, в которых присутствуют как подписи лиц, заключавших договора, так и гербовые печати, естественно. Доказательств достаточно. В том числе мы произвели рассылку по самым значимым СМИ, в том числе и Радио Свобода, и предоставили определенный архив документов, с которым СМИ заранее могли ознакомиться, чтобы понять, что на самом деле информация стоящая и, естественно, не является фейком. Мы провели, как я считаю, достаточную работу по проверке информации.
Ти есть некая информация, кто докладная, какая структура державная финансует это?
Это все финансируется из государственного бюджета Республики Беларусь на 2022, а позже уже и на 2023 год. Также в некоторых договорах присутствует такая фраза, как там денежные средства тире выделить по особому распоряжению главы государства. Ну, мы-то понимаем, что он не является главой государства, но все же деньги вот на такую, можно сказать, ненужную реконструкцию тратят из государственного бюджета, тем самым обкрадывает наших с вами сограждан.
Матвей, здається, что улица Червоноармейская не находится на ускраине, как Дрозды, Страшицкий городок, где находятся разные резиденции Лукашенко. На вашу думку, он готов переместиться в центр города, как жить там, ну, практически не центр, может, города, а очень близко, так?
Мы в самом начале нашего расследования описали, что на самом деле это так называемый правительственный квартал. И там очень близко находится его старая администрация, также там очень близко центральный аппарат оперативно-аналитического центра, сразу же под боком там и оперативно-технический отдел того же самого ОАЦа, и больничка рядом, как бы все к его услугам. Но тот самый момент, что у него ведь на самом деле, мы уже запутались, сколько этих резиденций там. 18, 19, может быть 20. И он же ведь в каждой из них не живет постоянно. То есть у него есть определенные места обитания, которых мы прекрасно знаем. И это, возможно, просто одно из мест, где он может, так сказать, перекантоваться в случае чего.
Матвей, а про что, на вашу думку, свечит той факт, что кто-то вам злил эти документы? Натурально, это человек, который володает такой информацией, бо не думаю, что это огульнодоступная информация, которая лежит у кого-то просто на столе у любого чиновника.
Это показатель того, что система не монолитна. Внутри системы также есть люди, которые хотят перемен, и они просто ждут какого-то определенного момента. Очень большое количество сотрудников, которые сейчас находятся, можно сказать, в очень затруднительном положении, и им приходится все-таки выполнять какие-то свои обязанности и при этом служить, можно сказать, режиму, они это делают нехотя и просто из-за того, что у них нет другого выхода. В тот же самый момент эти люди активно помогают бороться с этим режимом. Они помогают раскрыть правду и показать гражданам и нашим с вами, можно сказать, друзьям, родственникам, товарищам о том, что посмотрите, что на самом деле в стране происходит. Когда у нас рушатся школы, когда у нас нет нормальной медицины, экономика просто уничтожена вообще в ноль. И человек просто берет и строит очередную резиденцию себе, просто потому, что ему так захотелось. Это значит, что есть люди в нашей системе, и система не монолитна. И потихоньку, по кирпичику, по одному порезу мы ее победим.
Скажите, а коли повинна быть готовая резиденция где-то после ремонта?
Вообще, они разработали план 1 марта 2022 года о том, что она должна будет сдать через 13 месяцев. То есть, соответственно, это было 1 апреля 2023 года. Однако мы передавали в том числе и в СМИ документ о том, что к, если не ошибаюсь, февралю 2023 года она была завершена всего лишь на 85%, и до настоящего момента она не сдана. Поэтому я так полагаю, что там есть какие-то вопросы, и они не могут так до сих пор ее, естественно, сдать.
И последнее питание. А який объект у этой резиденции, який покой, Максим, эти уголь, что конкретно вас наибольше издивило и уразило?
Ну, конечно же, это душа впечатления. Это одно название, чего только стоит. Это я даже не могу представить, это, что надо было, каким образом надо было составлять этот дизайн, чтобы выбрать вот это вот, можно сказать, такое небольшое сооружение, чтобы, ну, вот оно присутствовало. Душ впечатлений тропика и душ впечатлений сибирская ночь. Но это же ведь на самом деле абсурд. Когда у военного преступника Путина есть аквадискотека, то, ну, хитро зачесанный решил, что ему надо, наверное, тоже чем-нибудь таким эдаким выделиться. Ну вот появился душ впечатлений. На самом деле мы реально, на самом деле, очень долго смеялись. Это было просто что-то, нечто было.
Але ты мне меньше видать, что Лукашенко все-таки больше теплый человек, чем Путин.
Ну, просто денег поменьше.
Зразумела. Дякую, великий Матвей. Я нагадаю, что сегодня моим гостем был Матвей Купрейчик, представник организации белорусских силовиков «Белпол». Мы говорили про новую резиденцию Лукашенко, и, как сверджает «Белпол», зараз будуется або обновляется у центра Менску. Для вас в празе працавал я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «Свобода премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.